современном мире имена людей обычно состоят из нескольких частей. Одна – это родовое имя, которое указывает на принадлежность к определенной группе людей. А другая – это собственное имя, которое выделяет конкретного человека. И поэтому, когда детям рассказывают о Христе, они часто думают, что Иисус – это имя, а Христос – фамилия. Так считает и немало взрослых. И это не должно нас удивлять, потому что даже в Библии слово «Христос» иногда используется как имя Иисуса. На самом же деле Христос – это звание или титул, который указывает на служение и славу Иисуса в Божьем Царстве. Это второй урок из серии об Иисусе, и мы назвали его «Иисус Христос». В этом уроке мы сосредоточим внимание на событиях и особенностях жизни Иисуса, что прояснит для нас смысл понятия «Христос». Слово «Христос» буквально означает «помазанник». Оно происходит от новозаветного греческого слова «Христос», являющегося, в свою очередь, переводом ветхозаветного древнееврейского слова «машиах» — «мессия». Люди часто удивляются, когда узнают, что в Библии понятие «Христос» или «помазанник» используется не только по отношению к Христу. В Ветхом Завете оно обозначало людей, помазанных елеем, в знак отделения для особого служения Богу. В определенный период ветхозаветной истории помазанниками назывались все пророки, священники и цари. Особое значение имеет то, что понятие «мессия» или «помазанник» относилось в Ветхом Завете к потомкам Давида, служившим царями над Израилем и Иудеей. Мы видим это во 2 Паралипоменон, глава 6, стих 42, в Псалме 88, стихи 39-40 и 52, в Псалме 131, стихи 10 и 17. Но в Ветхом Завете говорилось и об особом помазаннике, который должен когда-то прийти и который объединит в себе эти служения особым образом и осуществит Божий замысел спасения. Так евреи ожидали и ожидают прихода Мессии. Христиане же во всем мире знают, что этот Мессия, особый помазанник, Христос, это Иисус. Наш разговор об Иисусе Христе будет состоять из четырех частей. Во-первых, мы рассмотрим богословскую значимость таких событий, как рождение и подготовка к служению Христа. Во-вторых, мы исследуем общественное служение Христа. В-третьих, мы поговорим о его страданиях и смерти. И в-четвертых, мы рассмотрим события, относящиеся к превознесению Христа. Мы исследуем рождение и подготовку Иисуса к служению Мессии в рамках исторического периода от возвещения Марии о рождении Иисуса до его славного возвращения из пустыни. Перед тем, как мы рассмотрим некоторые события подробно, мы обобщим их. О грядущем рождении Иисуса ангелы возвестили и Деве Марии, и ее жениху Иосифу. Ангел Гавриил сообщил Марии, что она родит сына, Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 26 по 38. И ангел Господень сказал это и Иосифу, Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 20-21. Они жили в Израиле, который был тогда частью Римской империи. Когда Мария была беременна, от кесаря Августа вышло повеление сделать перепись, и Иосиф с Марией отправились в город Вифлеем. Об этом рассказывает Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 5. Согласно следующим стихам с 6 по 20, Иисус родился, когда они были в Вифлееме. О его рождении ангел Господень сказал пастухам. Те пришли посмотреть на младенца и рассказали о том, что было им возвещено. Основываясь как на свидетельстве Луки, так и на небиблейских источниках, историки считают, что Иисус родился примерно в 4 году до нашей эры. Библия не зафиксировала много событий из детства Иисуса. Например, в Евангелии от Луки, глава 2, стих 21, рассказывается, что он был обрезан и наречен именем Иисус. А когда его принесли в храм, благочестивые люди Симеон и Анна признали в нем долгожданного Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 22 по 39. Царя Иудейского, на место рождения которого указывала звезда, в нем узнали волхвы с востока. Об этом нам рассказывает Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12. Младенец Иисус не оставался в Израиле долго. Когда царь Ирод услышал от волхвов о рождении нового иудейского царя, он замыслил убить младенца Христа. Он приказал истребить в пределах Вифлеема всех детей мужского пола до 2 лет. Но Господь предупредил Иосифа, и тот укрылся со своей семьей в Египте. Когда Ирод умер, они вернулись в Израиль, но, получив откровение через ангела, Иосиф поселился с семьей в маленьком городе Назарете. Рассказ об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 2, стихи с 13 по 23. Иисус рос. Его родители ходили на праздники Пасхи в Иерусалим. Согласно Евангелию от Луки, глава 2, стихи с 41 по 52, когда Иисусу было 12 лет, он поразил учителей своими знаниями и мудростью. Примерно в 30-летнем возрасте Иисус начал готовиться к общественному служению. Прежде всего, он крестился от Иоанна Крестителя. Об этом мы читаем в Евангелиях. От Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17, от Марка, глава 1, стихи с 9 по 11, и от Луки, глава 3, стихи с 21 по 23. Затем, после крещения, как мы читаем в Евангелиях от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11, от Марка, глава 1, стихи 12-13, и от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13, Иисус постился в пустыне в течение 40 дней. И, поправ искушение от дьявола, Он приступил к общественному служению. О периоде рождения и подготовки Иисуса можно было бы сказать многое, но мы сосредоточим внимание на 3 событиях. Это его воплощение, крещение и искушение. Рассмотрим воплощение Иисуса. Богословский термин «воплощение» обозначает усвоение или принятие Иисусом человеческой природы, состоящей из человеческого тела и человеческой души. Писание говорит о воплощении Христа, например, в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 14, послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7, послание к Евреям, глава 2, стихи с 14 по 17. В этом уроке мы рассмотрим богословскую значимость воплощения Христа в связи с его рождением от Девы, статусом потомка Давида и ипостасным соединением в нем божественной и человеческой природы. Начнем с рождения от Девы. Мать Иисуса, Мария, была Девой, когда зачала, выносила и родила Иисуса. Он был зачат чудесным образом от Святого Духа, и Мария оставалась девственной до его рождения. Так учит Писание, в частности, в Евангелиях от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 25, и от Луки, глава 1, стихи с 26 по 38. Способ рождения Иисуса означает для нас следующее. Во-первых, так как Иисус был рожден женщиной, Он истинно человек. Согласно книге Бытия, глава 1, стихи с 21 по 28, Божий изначальный замысел состоял в том, чтобы творения производили потомство, породу их. И, следовательно, женщины всегда рождают человеческих младенцев. То есть Иисус развивался в утробе своей матери точно так же, как развивается любой человеческий ребенок, и обладал истинно человеческой природой, состоящей из тела и души. Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, подчеркивая важность истинно человеческой природы Христа, рассуждал следующим образом. «Ибо невосприятие не уврачевано. Если Адам пал одной половиной, то воспринята и спасена одна половина. А если пал всецелый, то со всецелым родившимся соединился, и всецело спасается. Посему да не завидуют нам во всесовершенном спасении и да не приписывают Спасителю одних только костей, жил и облика человеческого». Вторя посланию к евреям, глава 2, стих 17, он говорит, что для спасения человеков необходим Спаситель, подобный нам во всей полноте человечества. Во-вторых, так как Иисус был чудесным образом зачат Святым Духом, Его человеческая природа не повреждена грехом. Согласно посланию Римлянам, глава 5 стихи с 12 по 19, вина за грехопадение Адама лежит на всех людях, и, как говорится в этом послании в главе 7 стихи с 5 по 24, в нас живет этот грех. Иисус же, как учит Библия, родился без греха. Это сказано во втором послании к Коринфянам, глава 5 стих 21, и в первом послании Иоанна, глава 3 стих 5. И подразумевается в Благовещении, в Евангелии от Луки, глава 1, стих 35. Хотя богословы признают непостижимость того факта, что, родившись от Марии по человечеству, Иисус свободен от вины за грех и поврежденности грехом. Они согласны в том, что рождение от Девы, несомненно, указывает на сверхъестественное рождение по божеству от Бога. Было важно, чтобы Иисус был безгрешен, потому что Он пришел искупить грешников. И вся ветхозаветная система жертвоприношений, когда животные, предназначенные в жертву, должны были быть без порока и повреждений, указывает на непорочность и безгрешность Иисуса, когда Он придет принести за нас жертву искупления. Тот, кто приносит очистительную жертву, сам должен быть безгрешен. Чтобы исполнить ветхозаветный прообраз заместительной жертвы, жертва должна быть совершенной. Если бы Христос, подобно нам, был грешен по природе и склонен к греховному поведению, Он сам нуждался бы в ком-то, кто вступился бы за Него перед праведным Богом. Именно вследствие своей безгрешности Он подходит для того, чтобы быть ходатаем за тех, кто имеет такую нужду. Кроме этого, в дополнение к этому, Иисус есть второй Адам, который справился там, где не справился первый Адам. Адам не жил жизнью совершенного послушания. И это сделал Иисус Христос. И поэтому, смотрим ли мы на Христа как на второго Адама или как на совершенную и достаточную жертву за грех, его безгрешность является ключевым элементом благой вести о Мессии. В-третьих, зачатие и рождение Иисуса Девой означает, что Он действительно есть обетованный Мессия, присланный спасти свой народ от греха и смерти. Согласно Евангелию от Матфея, глава 1, стих 21, «Ангел Господень открыл Иосифу во сне. Мария родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И далее евангелист объясняет данное пророчество. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» Матфей цитирует здесь из книги пророка Исаии, глава 7, стих 14, указывая, что поскольку рождение Иисуса является исполнением этого пророчества, оно доказывает, что Он есть Христос. Некоторые исследователи Писания считают, что пророчество Исаии о рождении от Девы прямо указывает на Иисуса. Другие говорят, что оно указывает на Иисуса типологически. Но все согласны в том, что рождение Иисуса от Девы доказывает, что Он есть предсказанный Мессия, через которого Бог спасет свой народ от греха и смерти. Теперь, когда мы рассмотрели воплощение Иисуса в связи с Его рождением от Девы, мы перейдем к Его положению наследника Давида. В первой главе Евангелия от Матфея, где изложено родословие Иисуса, показано, что Он есть сын Авраама, сын Давида. Причина, почему Матфей считает это важным, в следующем. В Ветхом Завете при царе Давиде Бог установил порядок царствования. И прообразом Божьего царства было царство Давида, правящего Божьим народом от имени Бога. Бог определил модель осуществления царства, и было очень важно, чтобы деяния Иисуса с ней согласовывались. Другая причина состоит в следующем. Во второй книге царств, глава 7, Бог дает Давиду обетование, что устроит ему дом, что утвердит его и упрочит престол царства семени его. Но обещанное в определенном смысле не исполнилось, когда 500-600 лет в Израиле не было царей. И вот приходит Иисус, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, как мы читаем в Евангелии. Вот почему было чрезвычайно важно, что пришедший Мессия был из рода Давида. Чрезвычайно важно признать, что Иисус был наследником Давида, потому что именно это доказывает законное право Иисуса на служение Мессии. За 1000 лет до Рождества Христова Бог заключил завет с Давидом и пообещал ему утвердить на земле вечное царство под правлением его потомка. Мы читаем об этом во второй книге царств, глава 7, и в первой книге Паралипоменон, глава 17. Царство Давида разделилось после смерти его сына Соломона, но в Ветхом Завете предсказывается, что в будущем царь из рода Давидова, известный как Мессия или Христос, восставит престол. Мы читаем о нем, например, в Псалмах, в 88-м, стихи 4 и 5, в 109-м, стихи с 1 по 7, и в 131-м, стихи 17-18. Он восстановит царство Давида и вернет изгнанников в землю обетованную. Эти обетования мы читаем, например, в книге Иеремии, глава 23, 30 и 33, в книге Иезекииля, глава 34, стихи с 20 по 31, и 37, стихи с 20 по 28. И в Евангелиях от Матфея, глава 1, и от Луки, глава 3, где приводится родословие Иисуса, подчеркивается его происхождение от Давида. Это доказывает законное право Иисуса на служение Мессии или Христа. Таким образом, мы исследовали рождение Иисуса от Девы и его положение наследника Давида, и теперь мы будем говорить об ипостасном единстве. Ипостасное единство означает, что Иисус есть одно лицо с двумя отличными природами – божественное естество и человеческое естество, сохраняющими свои свойства. Иисус есть вторая ипостась Троицы. Предвечно Он обладает Божеством со всеми Его свойствами. Родившись как человек, Он усвоил себе истинное человечество со всеми свойствами, присущими человеку. Вселенский собор, созванный в 451 году в Халкидоне, обобщил библейское учение об ипостасном единстве в халкидонском вероучительном определении. Вот отрывок из него. «Поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, того же из души разумной и тела, во всем подобного нам, кроме греха, в двух естествах не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Так что соединением нисколько не нарушаются различия двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лице и одну ипостась. В этой очень специальной формулировке мы можем выделить три составные части. Во-первых, Иисус обладает двумя природами, а именно божественной и человеческой. Говоря об ипостасном единстве, мы используем понятие естества. Мы говорим, что одна личность обладает двумя естествами или природами. Естество есть сущность, характер, совокупность свойств человеческих или свойств божественных. Человеческая природа включает в себя две субстанции – тело и душу, то есть материальные и духовные элементы, и человеческая жизнь предполагает наличие этих двух элементов. Божественная же природа включает все свойства, все могущество, все существо Божие. И когда мы употребляем слово «природы» или «естества» по отношению к Иисусу, мы имеем в виду, что Он соединяет в себе оба вида бытия, оба вида существования. Иисус есть совершенный человек, Это значит, что в нем есть все, что есть в человеческом существе, и он есть совершенный Бог, то есть обладает всеми свойствами божества, божественной личности. Предвечный Сын Божий всегда обладал и будет обладать всеми свойствами божества. Он беспределен, вечен и неизменяем в своем существе, мудрости и могуществе. Следовательно, все сказанное в Ветхом Завете о Боге относится к Иисусу. Это подтверждается, в частности, в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 3 и 10 стих 30, и в Послании к Евреям, глава 1, стихи 2 и 3. Иисус есть совершенный Христос, Он всегда следует Божьей воле, Он беспорочен, Он не может не исполнить своего обещания. И вследствие присущего Ему абсолютного совершенства, Он есть жертва для нас неизмеримой ценности. Иисус также обладает и всеми свойствами, присущими людям, такими как человеческое тело и человеческая душа. Человеческие свойства в определенном смысле ограничивали Его, и Он был подвержен усталости, боли и смерти. О совершенном человечестве Иисуса говорится, например, в послании к Евреям, главы 2, стихи 14 и 17, и 4, стих 15, в послании к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 7. И человеческая природа совершенно необходима для Христа. Именно благодаря ей Он – наследник Давида, пророк, священник и царь. Как мы читаем в послании к Евреям, глава 2, стихи с 14 по 17, благодаря этой природе Он – заместительная жертва за нас, так как только смерть человека может искупить человеков. Дух Святой нашел на Марию, и Сын, предвечно рождаемый по божеству от Отца, родился во времени по человечеству. Пришедший во плоти, Иисус имеет все, что присуще человеку от сотворения Его Богом по Его образу и подобию. Он имеет человеческие чувства, Он имеет человеческий ум, Он принимает решения, исходя из обстоятельств, как это делают люди. Джонатан Эдвардс в своем исследовании представлений о свободе воли называет такие действия актами воли под диктатом понимания. То есть Иисус усвоил себе все, что свойственно нашей человеческой жизни и нашим человеческим действиям. Но что непостижимо для нас, уничижив себя, приняв образ раба, Он в то же время сохранил в себе все божественные свойства. Как Сын Божий Он всемогущ, всеведущ и свят. Ему все известно о том, почему и как совершается искупление. То есть Он не лишился никаких из своих божественных свойств. И когда речь идет о соединении двух природ в одной личности, мы подчеркиваем следующее. Иисус обладает совершенной человеческой природой, потому что должны быть искуплены люди. И Иисус обладает совершенной божественной природой, потому что только Бог может совершить это искупление. Бог есть Спаситель. И так в одной ипостаси соединяются два естества. Во-вторых, халкидонское определение указывает на различие двух естеств. Иисус обладает не смешанной природой, которая бы состояла из божественных и человеческих свойств. Его человеческие свойства не препятствуют божественным, а божественные не прибавляют к человеческим. Обе природы остаются неизменными. О двух неслитных естествах Иисуса говорится, например, в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 3 и 8, стих 40. Будучи Богом, Иисус, тем не менее, должен был возрастать в знании, опыте и расположении. Как человек, Он должен был учиться ходить, говорить, рассуждать и так далее. Он должен был познавать Божью волю. И это чрезвычайно важно для Христа, так как позволяет Ему возрастать с человеческой точки зрения, чтобы Он мог сочувствовать и сопереживать нам в наших немощах, как написано в послании к Евреям, глава 2, стихи 17-18. В-третьих, халкидонское определение подчеркивает, что Иисус есть одно лицо. В рассматриваемом нами учении об ипостасном единстве, ипостась — это субъект, действующее лицо, сущность, обладающая двумя естествами или природами. Это высшая реальность, которая стоит за всеми действиями, совершаемыми через обе природы, и Бога, и человека. То есть личность обладает природой. Например, это чье тело? Это тело принадлежит мне, моей личности. Мое естество – моя природа. Это моя сущность, свойственные мне черты. Личность – это субъект самосознания и социальных отношений. Мудрость Божья и тайна в воплощении, в двух природах. В том, что есть человеческая воля и божественная воля, человеческие чувства и божественные чувства, человеческое знание и человеческое неведение в одной личности. И мы лучше понимаем, чему учит нас Писание, когда осознаем, что в каких-то случаях Иисус говорит как Христос по человечеству, в послушании и подчинении Отцу. А в других случаях Он говорит исключительно по божеству: «Прощаются тебе грехи твои». Кто может прощать грехи, кроме Бога? И в тех, и в других случаях действует одна личность. Потому что для искупления абсолютно необходимо это соединение в одном лице Бога и человека. Иисус не обладает двумя личностями, как если бы в одном организме обитал другой. Он не является и такой личностью, в которой бы соединились два сознания, как, например, если бы Бог слился с человеком. Как мы читаем у Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 5, и в послании к Колоссянам, глава 2, стих 9. Иисус от вечности есть второе лицо Троицы, Сын Божий. И это важно, потому что это означает, что Иисус неизменно в совершенстве обладает всеми божественными свойствами. Как человек Он должен был учиться, как Бог Он всегда был и всегда будет всеведущим, всемогущим и везде присутствующим. Он совершенно независим и самобытен. И мы можем служить Ему и полагаться на Него, без малейших сомнений в Его силе, исполнить все обетования и замыслы. Иисус — единственный, кто есть, совершенный Бог и совершенный человек. И эта Его особенность является большим утешением для нас. Так как Он полностью человек, Он может сопереживать в наших немощах, потому что наш Спаситель прочувствовал их сам. Но Он прожил земную жизнь, не впав в грех, и поэтому мы можем положиться на Него. И в то же время, так как Он полностью Бог, мы можем быть уверены в том, что человеческие свойства не воспрепятствуют Ему в том, чтобы искупить нас, что Его сила безгранична, и Он имеет всю власть исполнить Свои обещания и замыслы о нас. Так как Иисус полностью Бог и полностью человек, Он наш совершенный Владыка, ходатай Нового Завета и Спаситель. Итак, мы рассмотрели первое событие периода рождения и подготовки, воплощение, и переходим ко второму, крещению. Мы исследуем крещение Иисуса в связи с тем, как оно готовило Его к служению, и начнем с того, что оно утвердило Его как Христа. В определенном смысле Иисус нес служение Христа сразу после воплощения. Он родился наследником престола Давида и был представлен ангелами как Христос. Но только после крещения другие лица Троицы провозгласили начало Его служения. Святой Дух, сойдя на Него с неба как голубь, подтвердил, что Иисус есть Христос, а Отец объявил Его Христом громогласно. Хотя слово «Христос» и не было произнесено, к тому времени Бог уже открыл Иоанну Крестителю, что тот, на кого укажут сии знамения, есть Христос. Об этом рассказывается в Евангелиях от Луки, глава 3, стихи с 15 по 22, и от Иоанна, глава 1, стихи с 19 по 36. Такое подтверждение, когда Он был официально представлен народу как пришедший от Бога Христос, ознаменовало начало Его служения. Кроме того, крещением Иисус был помазан на служение Христа. Против того, чтобы называть Иисуса Христом, иногда выдвигается аргумент, что Иисус никогда формально не был помазан елеем на служение Мессии. Но Евангелия рассказывают, что при крещении Иисус был помазан Святым Духом, и таким образом был официально объявлен Христом и уполномочен на служение. Бог во плоти, Иисус всемогущ, Христос же – человек. И Иисус добровольно воспринял нашу тленность ради нас, кого Он пришел спасти. В своем служении Иисус полагался на Святого Духа. Об этом говорится, в частности, в Евангелии от Луки, глава 4, стихи 1 и 14, и в книге Деяний, глава 10, стих 38. Вот что о силе, которую Иисус имел от Святого Духа, сказано в Евангелии от Иоанна. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». И, наконец, крещение Иисуса означало исполнение всей праведности. Когда Иисус пришел к Иоанну креститься, тот не соглашался, потому что Иисус уже был праведен. Не будучи прикосновен ко греху, он не нуждался в покаянии. Но Иисус ответил, что недостаточно, чтобы он был безгрешен. Он должен был исполнить все надлежащие праведные дела. Разговор, состоявшийся между ними, записан в Евангелии от Матфея, глава 3, стихи 14 и 15. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Значимость крещения Иисуса проясняется тем фактом, что Иоанн был не единственным, кто крестил в то время. Были целые группы людей, которые провозглашали себя праведным остатком Израиля и стремились отделиться от оскверненности официального Иерусалима. Инициация новых членов включала обряд очистительного омовения, и когда Иисус крестился от Иоанна, он таким образом исполнил праведность и отождествил себя с верным остатком в Израиле. Итак, исследовав такие события рассматриваемого периода, как воплощение и крещение, мы переходим к искушению Иисуса. Мы знаем, что Иисус подвергался искушению. Об этом нам рассказывают Евангелия от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11, и от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13. Говоря коротко, Иисус был поведен Святым Духом в пустыню, где постился 40 дней. Будучи ослаблен физически, Иисус оставался сильным духовно. Несмотря на голод, Он не использовал свои божественные возможности, чтобы удовлетворить свои нужды. Несмотря на то, что он имел всю власть, он не употребил ее, и, несмотря на важность стоящей перед ним цели, он не пожелал облегчить ее достижение, согрешив и уступив врагу Бога. Многие богословы усматривают параллель между искушением Иисуса и искушением Адама и Евы в Эдемском саду, книга Бытия, глава 3. Как объясняет Павел в послании к римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19, Иисус, как и Адам, представлял свой народ. Но если Адам пал и навлек на весь человеческий род проклятие, то Иисус попрал искушение и обеспечил спасение народа. Иисус подвергался искушениям. Как это сформулировано в Библии, Он искушен во всем, кроме греха. Мы сразу вспоминаем такое событие, как искушение в пустыне, когда после крещения Иисуса, в начале Его земного служения, Его трижды искушал сатана. Большинство из нас никогда не имели дела с дьяволом. Для нас достаточно и кого-то из его помощников. Но к Иисусу сатана должен был приступить лично. Искушениями была полна вся жизнь Иисуса. И, я думаю, было бы неправильно думать, что Иисус был искушаем только в том случае. Тогда искушение было особенно масштабно и непосредственно связано с личностью и служением Иисуса. Иисус подвергался искушениям в течение всей своей земной жизни. Я думаю, дело в том, что Иисус представляет нас и замещает нас. Он последний, второй Адам. И как первый Адам был искушаем в Эдемском саду, так должен быть искушаем и последний Адам. Иначе он не мог бы замещать нас. И Писание ясно говорит, что за все время служения Иисус ни разу не поддался искушению. Он безгрешен, и безгрешен в мыслях, словах и поступках. Но для того, чтобы понести на себе наш грех вместо нас, он должен быть искушаем. В этом уроке мы сосредоточим внимание на следующих аспектах искушения Иисуса. Во-первых, через искушение он научился послушанию. Как сказано в послании к евреям, глава 5, стихи 8-9, он страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Иисус был безгрешен, он никогда не ослушался Бога. Но он был полностью и истинно человек, и поэтому должен был научиться Божьей правде, противостоя искушениям и испытаниям. И как мы знаем, будучи искушаем, он повиновался Богу, соблюдая закон и подчиняясь замыслу Отца. Через послушание он был готов к служению Христа, так как объясняется в послании к евреям, глава 5, стих 9, будучи совершенен, он был подходящей жертвой Богу и причиной нашего спасения. Во-вторых, будучи искушен, Иисус имел сострадание к своему народу. Иисус не поддался искушению, но испытывал его в полной мере. Он чувствовал притягательность предлагаемого сатаной, и физическая ослабленность усиливала его желание. И благодаря пережитому искушению он сочувствует нам и понимает, как страдаем мы, борясь с искушениями в нашей жизни. Как сказано в послании к евреям, глава 4, стих 15, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Тот факт, что Иисус был искушаем, но не согрешил, есть утешение для христиан, потому что Иисус был полностью человек. Он испытывал искушения, но не поддался им. И поэтому то, как себя вел он, может служить образцом для нас в том, как вести себя в искушениях. Иисус был искушаем и противостоял греху. Мы читаем об этом, например, в послании к евреям, глава 4. И это имеет непосредственное отношение, в частности, и к страху, который мы иногда испытываем, что мы одни и испытываем что-то особенное, когда подвергаемся искушению. Но это испытывал и Иисус, когда во время своей земной жизни был искушаем подобно нам. И сейчас, когда Он на небесах является нашим великим первосвященником, Он может сострадать нам. Вот почему мы можем быть уверены, что мы не одни. И с чем бы мы ни обратились к Иисусу, это Ему знакомо, и Он может помочь нам в любых обстоятельствах. В-третьих, в связи с искушением Иисуса мы отмечаем Его непорочность. Слово «непорочность» означает «безгрешность». Используя эти слова, христиане всегда имели в виду, что Иисус не способен согрешить. Богословы отмечают непорочность Иисуса в связи с Его искушением в пустыне, так как именно то время наиболее подходило бы для греха. Все христиане понимают, что Иисус никогда не грешил, Он никогда не поддался искушению, никогда не имел греховной мысли или желания, никогда не произнес злого слова. О Его безгрешности говорится, например, во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, В послании к евреям, глава 4, стих 15, и 7, стих 26, в первом послании Петра, глава 2, стих 22, и в первом послании Иоанна, глава 3, стих 5. Но истина и в том, что Иисус не был способен согрешить. Мы знаем, что Иисус – второе лицо Троицы. Бог не может грешить, потому что не может действовать вопреки своему естеству. Все три личности Божества всегда были и всегда будут непорочны. И это отмечается, в частности, в книге пророка Аввакума, глава 1, стих 13, и в послании Иакова, глава 1, стих 13, в первом послании Иоанна, глава 1, стих 5. Но от этого искушение не становится менее реальным. Имея человеческую природу, Иисус испытывал искушение как человек. Он прекрасно чувствовал, насколько притягательны вещи, которые ему предлагались, и понимал всю их выгоду. И это не только не уменьшает значимости его послушания, но, напротив, увеличивает ее. Будучи непорочен, Иисус научился совершенным образом, и совершенным образом удовлетворяет наши нужды. Период от рождения до подготовки Иисуса описан в Евангелиях достаточно кратко, и поэтому ему иногда не уделяется достаточно внимания. Однако в этих событиях мы можем видеть важнейшие истины. И одна из них в том, что обещанный помазанник действительно пришел. В рождении Иисуса и в его подготовке к служению Бог открывает свою великую любовь и милосердие. Он не оставил нас в узах греха и смерти, но исполнил свое обетование и послал своего единородного Сына как нашего Христа. Итак, рассмотрев значимость таких событий, как рождение и подготовка, мы переходим ко второй части нашего исследования, посвященной общественному служению Христа. Мы исследуем общественное служение Иисуса в рамках исторического периода от начала его проповедования до славного приближения к Иерусалиму. Перед тем, как мы рассмотрим некоторые события подробно, мы обобщим их. В Евангелии от Луки, глава 3, стих 23, сказано, что Иисус начал свое служение, когда был лет 30. И основываясь на Евангелиях, прежде всего на Евангелии от Иоанна, многие исследователи считают, что общественное служение Иисуса продолжалось около 3 лет. Например, Иоанн упоминает, что Иисус был на празднике Пасхи 3 или 4 раза, 2 глава, стих 23, 6, 4 и 11, 55 и, вероятно, 5, стих 1. Согласно Евангелию от Матфея, глава 4, стихи с 13 по 17, Иисус начал свое общественное служение в городе Капернауме в Галилее, на северо-западном берегу Тивериадского озера. Он проповедовал Царство Божие и творил чудеса в Галилее и в других областях Израиля, о чем говорится в Евангелии от Матфея, глава 4, стихи 23-24. В это время он избрал себе 12 учеников и готовил их к проповеди Божьего Царства. Об этом сообщают Евангелия от Матфея, глава 10, и от Марка, глава 3. Затем он распространил свое служение в другие области, включая Самарию и Иудею. В конце своего общественного служения Иисус намеренно пришел в Иерусалим, чтобы быть распятым. В пути он готовил учеников к тому, что будет убит людьми, принадлежащими к тому самому царству, которое он был помазан спасти. Служение Иисуса состояло в том, чтобы провозгласить благую весть о покаянии и вере, потому что Царство Божье приблизилось. И он делал это по-разному. Он служил рядовым израильтянам, религиозным вождям, отверженным, язычникам, самым разным грешникам. Он встречался как с группами людей, от многоязычных толп до отдельных семей, так и с отдельными людьми. Он учил в разных местах, в домах, в синагогах и на открытом воздухе. Он прибегал к самым разнообразным методам, притчам, вопросам, пророчествам, проповедям и даже чудесам. И в каждом случае слушатели признавали, что он учит с властью и откликались на учение, одни верой и покаянием, другие гневом и неприятием. Евангелия много рассказывают об общественном служении Иисуса. Мы особо остановимся на следующих моментах. Во-первых, Иисус провозглашал благую весть. Во-вторых, Он являл силу. И в-третьих, Его помазание на служение Христа было подтверждено. Поговорим о Евангелии, которое провозглашал Иисус. Иисус проповедовал благую весть разными способами, как прямо, так и косвенно. Он использовал притчи, проповеди, беседы, пророческие благословения и предостережения о суде, предсказания, молитвы и чудеса. Но когда авторы Евангелий резюмировали его проповедь, они всегда подчеркивали в ней призыв к покаянию перед грядущим Царством Божьим. Вот что говорит Матфей в своем Евангелии, глава 4, стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». В этом состоит провозглашаемая Иисусом благая весть. И согласно Евангелию от Марка, глава 1, стихи 14 и 15, это же говорил и Иоанн Креститель, Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Мы рассмотрим два аспекта Евангелия Иисуса. Первый – объявление о приближении Царства. Второй – призыв к немедленному покаянию. Посмотрим, в чем состоит учение Иисуса о Царстве. Когда мы открываем и читаем Евангелия, мы находим в них что-то, что, возможно, удивляет нас, но обязательно производит впечатление. Это проповедь, учение и откровение Царства Божьего. Несомненно, Иоанн Креститель готовил народ проповедью к приближающемуся Царству благодати. И Иисус, начиная проповедь Евангелия Царства, объявил, что Царствие Божье приблизилось. И затем все последующее учение Иисуса «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», все притчи о Царстве Небесном, все, что Он говорил и что делал, то, как Он, как истинный Царь из рода Давидова, вошел в Иерусалим, все, что говорят евангелисты, авторы Евангелий, указывает, что слова Иисуса, Его жизнь, означают восстановление Божьего царствования и Божьего царства. Иисусу, как всем евреям в то время, было известно, что Богу принадлежит вся власть над всем творением. И в Ветхом Завете было открыто и то, что по Божьему замыслу Его вечное царство будет явлено и на земле. Как мы отметили на предыдущем уроке, Бог начал осуществление этого замысла, сотворив мир и поставив Адама и Еву в нем управителями. Но они не исполнили поставленную перед ними задачу совершенствовать мир. Божье царство продвинулось в народе Израиля, но его развитию воспрепятствовал грех народа. Бог пообещал восстановить народ в дни Ездры и Неемии. Но неверность народа привела к его изгнанию на несколько столетий. Когда пришел Иисус, Израиль, угнетаемый сотни лет, ожидал Христа, который принесет на землю царство и благословение во всей полноте. И надежду дало провозглашение Иисусом благой вести о приближении царства. Иисус объявил, что наступает заключительный этап установления Божьего царства на земле, когда во всем мире проявятся черты небесного. Как сказано в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 12, народ Божий будет обильно благословлен в Божьем Царстве. Всем печалям придет конец, и народ унаследует землю. Не будет более насаждаться поклонение лжебогам, не будет уступок врагам ради сиюминутных выгод. Грешники будут прощены, изгнанники будут возвращены. Подпавшие под проклятие болезни будут исцелены. Господь сам поразит врагов Израиля, очистит народ от греха и восстановит творение в полноте. Итак, с одной стороны, благая весть провозглашала наступление царства, но был и другой аспект евангельской вести – необходимость покаяния. Иисус предупредил, что Царство Божье близко, и что оно проявится не только в благословении тех, кто остался верным Богу, но и в осуждении его врагов. То есть, если Израиль желает обрести обещанные благословения, он должен покаяться в своем грехе. Покаяться значит отвернуться от греха. Но покаяние в евангельском смысле предполагает не только отвращение от чего-то, но и поворот к чему-то. Поворот к Иисусу. Мы обращаемся к Нему по вере. То есть мы оставляем свой грех и верой обращаемся к Иисусу. Кроме того, мы можем выделить и другие стороны и аспекты покаяния. Первый — это интеллектуальное, или, скажем так, когнитивное осознание греха. Естественно, я не покаюсь, если не осознаю себя грешником и не понимаю, что я нарушил Божьи законы. С другой стороны, возможно и такое, что я понимаю умом, что то, что я делаю, не угодно Богу. Но я не переживаю по этому поводу. Следовательно, второй аспект покаяния — это эмоциональное осознание того, что я поступил неправильно, и сожаление об этом. Я переживаю, мой грех огорчает меня, как он огорчает Бога. И эти два компонента покаяния вместе являются основанием для третьего — волевого усилия, направленного на то, чтобы отвергнуть грех, отказаться от обещанного им удовольствия и обратиться ко Христу, как к источнику высших обетований и удовольствий. Покаяние можно представить как переворачивание монеты с одной стороны на другую. Так мы отворачиваемся от греха и поворачиваемся к праведности. И начинаем мы этот поворот, когда испытываем искреннее сожаление о преступлении Божьего закона, в результате которого мы причинили обиды и своим ближним. И завершаем мы этот поворот, когда признаем свою вину перед Богом и просим у Него прощения. Так покаяние описывается, например, в книге Иеремии, глава 31, стих 19, и в книге Деяний, глава 2, стихи 37-38. Но покаяние предполагает и то, что мы просим Бога очистить нас и решаем впредь слушаться Его. Это не значит, что мы больше никогда не согрешим. Но истинное покаяние, безусловно, предполагает искреннее желание угодить Богу, исполняя Его повеление. Это сказано, например, в книге Иоиля, глава 2, стихи 12 и 13, и во втором к Коринфянам, глава 7, стихи 10-11. Покаяние — очень важное слово в Библии. По-гречески это метаноия. Чтобы понять, что означает покаяние, давайте посмотрим, в чем состоит это изменение. Когда Иисус касается нас, изменяется наш греховный образ мыслей, и направление нашей жизни меняется на противоположное. В нас меняется то, что угодно изменить Иисусу, то есть фактически все. Меняется не просто наш образ мышления. Мне нравится ветхозаветное слово «яда» — «знать». Оно подразумевает не просто знание умом, но знание по опыту, то есть умение, нашими руками, ногами, чувствами и сердцем. То есть изменение нашего образа мыслей означает изменение в нас всего. И под изменением всего я имею в виду изменение наших действий. Меняется наше поведение. Если же изменений в поведении нет, то значит метаноия не произошла. Один из моих преподавателей в семинарии говорил: «Действия исходят из убеждений, а убеждения — из действий». Итак, Иисус провозглашал благую весть. Во-вторых, Его общественное служение сопровождалось явлениями силы, подтверждающими истинность Его проповеди. Вот что говорил Петр о чудодейственной силе Иисуса в книге Деяний, глава 10, стих 38. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Иисус сотворил много чудес, свидетельствующих силу Святого Духа. Он показал власть над творением, как, например, когда превратил воду в вино в Евангелии от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11. Он проявил власть над силами зла, от Матфея, глава 12, стих 22, от Марка, глава 1, стихи с 23 по 27, от Луки, глава 9, стихи с 38 по 43. Он исцелял больных и увечных, от Марка, глава 10, стихи 46 по 52, от Луки, глава 8, стихи 43 по 48, От Иоанна, глава 9. Иисус даже воскрешал мертвых. От Матфея, глава 9, стихи с 18 по 25. От Луки, глава 7, стихи с 12 по 15. От Иоанна, глава 11, стихи с 41 по 45. Иисус сотворил больше чудес, чем любой другой пророк за всю историю Израиля. В Новом Завете названы по меньшей мере 35. Прочитаем также в Евангелии от Иоанна, глава 21, стих 25. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Явление Иисусом чудотворной силы имело большое значение. Во-первых, оно подтверждало его полномочия Христа. Во-вторых, оно обеспечивало успех его миссии – принесение Царства Божьего на землю. Посмотрим, как чудеса подтверждали полномочия Иисуса. Чудотворение служило удостоверением того, что Иисус есть Христос, особый Божий помазанник, который завершит установление Царства. Как Христос, Иисус был уполномоченным Божьим представителем, и сотворенные им чудеса свидетельствовали о Божьем одобрении всего, что Он творил. Мы видим это в Евангелиях от Луки, глава 7, стих 22, от Иоанна, главы 5, стих 36 и 10, стихи с 31 по 38, и во многих других местах. Много людей связывали чудеса Иисуса со служением Христа в широком смысле. Например, согласно Евангелиям, от Луки, глава 7, стих 16, и Иоанна, главы 6, стих 14 и 7, стих 40, они видели в них исполнение пророческого служения. И, как следует из описания в Евангелии от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19, Иисус соотносил свои чудеса со священническим служением. Также, согласно Евангелию от Матфея, глава 9, стих 27, и 12, стих 23, 15, стих 22 и 20, стих 30, его дела соответствовали служению царя. Вот что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи 37-38. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Чудеса, которые творил Иисус, доказывали истинность евангельской вести. Он действительно был Христос, и Он действительно пришел завершить установление Божьего Царства на земле. Как Он сам сказал в Евангелии от Луки, глава 11, стих 20, «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Дела Иисуса свидетельствовали, что Он был Христос, кто принес на землю небесное Царство, чтобы покончить с властью сатаны над Божьим народом и творением. Итак, убедившись в том, что явление Иисусом силы подтверждало Его полномочия Христа, посмотрим, как оно обеспечивало успех Его миссии. Совершаемые Иисусом чудеса показывали, что Он имел силу исполнить то, что обещал. У Него была власть, необходимая для установления Божьего Царства на земле, как и на небе. Факт в том, что многие из совершенных им благословений давали предчувствие грядущего Царства. Например, исцеление больных и воскрешение мертвых было прообразом Царства, в котором нет болезни и смерти. Мы читаем это в книге Откровения, глава 21, стих 4. «Когда Он накормил тысячи голодных, это было примером изобилия в Его вечном царстве». Об этом сказано в книге Исхода, глава 23, стихи 25 и 26, в книге Иоиля, глава 2, стих 26. Иисус доказал, что имеет силу победить врагов Его царства. Например, изгоняя бесов, Он продемонстрировал, что может установить царство, которое не поколеблется, как мы читаем, например, у Матфея, глава 12, стихи с 22 по 29. Сила Иисуса привлекала внимание всякого, кто видел ее проявление. Враги утверждали, что это сатанинский обман. Но истина в том, что сила Иисуса от Бога. И это доказывает, что Иисус есть Христос и может исполнить все обещания, как благословений, так и осуждения, которые дал. И это есть великое утешение и причина для радости христиан. Это доказывает, что наша вера имеет обоснование, какие бы сомнения мы ни испытывали, и сколько бы ни заняло завершение Божьего замысла, начатого в Иисусе. Мы можем полагаться на Него, несмотря ни на что. Он есть помазанник, и если мы верны Ему, нам обеспечено почетное благословенное место в Его вечном Царстве. Итак, мы говорили о том, что Иисус провозглашал Евангелие и являл силу. Теперь же мы посмотрим, как в общественном служении Иисуса были подтверждены Его полномочия Христа. Во время общественного служения Христа Его помазание было подтверждено многообразно. Мы особо выделим два случая. Первый, когда Петр исповедал Иисуса Христом, и второй, когда Иисус явился во славе. Сначала рассмотрим исповедание Петра. Прочитаем, что сказал Петр согласно Евангелию от Матфея, глава 16, стихи с 15 по 17. Иисус говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Исповедание Петра зафиксировано во всех трех синоптических Евангелиях – от Матфея, от Марка и от Луки. Исповедание Петра имеет основополагающее значение, и оно зафиксировано во всех трех синоптических Евангелиях – от Матфея, от Марка и от Луки. Сначала все они сосредоточивают внимание на божественной полномочности Иисуса, на проявлении им власти в чудесах, изгнании бесов, исцелениях, управлении силами природы и в учении. И Петр признает, что Иисус действительно Мессия. И с этого момента внимание переносится на страдания Мессии. И мы видим, что Матфей, Марк и Лука выделяют не одинаковые аспекты в исповедании Петра. Марк и Лука показывают, как чудеса подводят к этому моменту, как они являются доводами и подтверждениями для Петра, что Иисус есть действительно Мессия, действительно Христос. И Петр признает, что Бог действует через Иисуса. В Иисусе, человеке, он признает Христа. У Матфея же первое, что говорит Иисус, это: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Матфей подчеркивает, что через деяния Иисуса происходит Божье откровение. Знамения подтверждают власть Иисуса, но Петр понимает происходящее, потому что Бог открыл ему это. То есть Матфей в своем Евангелии особое значение придает именно аспекту Божьего откровения. Подтверждение Петром помазания Христа было прямым откровением от Бога. Как мы понимаем, люди могли видеть, что Иисус есть Христос, просто по Его чудесам. Но признание Петра от имени апостолов имело особую значимость. Это было пророческое откровение от Бога, которое исключало всякие сомнения в том, что Иисус есть истинно Христос. Одно из замечательных мест в Евангелиях – это момент, когда на вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете меня?» Симон Петр провозглашает: «Ты Христос, Сын Бога Живого», то есть Мессия. Это ключевой момент. Что в нем такого замечательного? Как объясняет сам Иисус, это момент откровения. Бог открыл Петру то, что тот не смог бы понять сам. Кроме того, прихода Мессии ожидали уже 500 лет. И вот Петр заявляет, что тот, кто стоит перед ним, и есть этот самый Мессия. И мы не можем не чувствовать вместе с ним, как неожиданно и внезапно исполняются многовековые ожидания. Отметив, как слова Петра подтверждают помазание Иисуса, рассмотрим преображение Иисуса во славе. Преображением богословы называют событие, когда Иисус явился своим ученикам во славе. Лицо и одежда его изменились, и так открылась часть его божественной славы. Это описано в Евангелиях от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 8. От Марка, глава 9, стихи с 2 по 8, от Луки, глава 9, стихи с 28 по 36, и втором послании Петра, глава 1, стихи с 16 по 18. Иисус повел Петра, Иакова и Иоанна на гору молиться. Когда они были там, облик Иисуса изменился, его лицо засияло, а одежда стала ослепительно белой. Иисус преобразился. Рядом с ним появились Моисей и Илия. И с небес голос Божий объявил, что Иисус есть Сын Божий. Когда Петр предложил сделать три шатра для Иисуса, Моисея и Илии, Бог выделил Иисуса как достойного особой чести и послушания. Это было важно, потому что через Моисея народу Божьему был дан закон, а Илия был верным пророком, призвавшим отступивший народ Израиля вернуться к Богу. Это означало, что Иисус был продолжением закона и пророков и исполнением их ожиданий. Но это означало и то, что Он был величайшим из всех, тем самым наследником рода Давидова, который установит на земле Божье Царство. Преображение – это замечательное событие, когда Иисус взял с собой на высокую гору трех из своих учеников. И они были свидетелями явления славы Христа, и изумленные, и испуганные пали на землю. Здесь мы видим две природы Христа. Человек преображается, и является его слава. Просияло лице его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. Его божественная природа не менялась, но была лишь явлена в человеческой природе. И мы думаем об исполнении завета, потому что с кем он встречается при преображении, являются Моисей и Илия. И мы видим, что Иисус, как истинно Мессия, есть исполнение закона Моисеева и исполнение пророческого служения. Ветхий Завет исполняется в Иисусе Мессии, когда свидетелями его преображения являются и говорят с ним Моисей, законодатель, и Илия, пророк. Иисус, встречая их при своем преображении, таким образом утверждает мессианскую сущность своего служения. Рассмотрев значимость рождения, подготовки Иисуса к общественному служению и самого его служения, мы можем перейти к третьей части нашего урока. Это страдания и смерть Иисуса. Для обозначения страданий Иисуса в последнюю неделю перед распятием иногда используется термин «страсти Христовы». Это тяжелейшие события в земной жизни Иисуса. В это время Он был отвергнут людьми, предан своими последователями и казнен своими обвинителями. И самое страшное, свой гнев и суд на Него вместо нас излил Его Небесный Отец. Но эта трагическая история содержит надежду и свет. Страдания и смерть Христа показывают нам, насколько серьезно желание Триединого Бога спасти нас. Они показывают нам Божью любовь и жертву, которые заслуживают нашей благодарности, послушания и хвалы. Страдания и смерть Христа включают происшедшие от прибытия Иисуса в Иерусалим до пребывания Его в гробнице после распятия. Эти события продолжались меньше недели, но они чрезвычайно важны. Вот их краткое описание. Около 30-го года нашей эры Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Он приближался к городу, сидя верхом на молодом осле, многие узнали Его и приветствовали как израильского царя. И по этой причине Его прибытие в Иерусалим называется триумфальным входом. Он описан в Евангелиях от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 11, от Марка, глава 11, стихи с 1 по 11, от Луки, глава 19, стихи с 28 по 44, и от Иоанна, глава 12, стихи с 12 по 19. Когда Иисус был в Иерусалиме, Его гнев вызвали менявщики. Как пророк и царь, осудив их алчность, Он опрокинул их столы и изгнал их со двора храма. Об очищении храма мы читаем в Евангелиях от Матфея, глава 21, стихи с 12 по 17, от Марка, глава 11, стихи с 15 по 18, и от Луки, глава 19, стихи с 45 по 48. Затем в течение нескольких дней Иисус беседовал с религиозными деятелями и учил всех, кто приходил послушать Его. В ночь перед праздником Пасхи Он собрал своих учеников на последний ужин, который иногда называется Тайной вечерей. Тогда Иисус и установил таинство вечери Господней. Это событие описано в Евангелиях от Матфея, глава 26, стихи с 17 по 30, от Марка, глава 14, стихи с 12 по 26, и от Луки, глава 22, стихи с 7 по 23. В эту же ночь Иисус дал ученикам наставление, записанное в Евангелии от Иоанна, главы с 13 по 16, и затем в молитве, глава 17. В эту же ночь один из учеников, Иуда, вышел, чтобы предать Иисуса, как было решено с первосвященниками и начальниками. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 3 и 4, и от Иоанна, глава 13, стихи с 27 по 30. Затем Иисус с учениками пошел в Гефсиманский сад. Когда Иисус молился там, Иуда привел священников и солдат, и Иисуса арестовали. Его повели в Синедрион, к первосвященнику Каиафе, на суд к римскому прокуратору Понтию Пилату и к царю Ироду Антипе. Ученики Иисуса, отчаявшись, оставили его, а Петр трижды отрекся от него. Иисус был избит, осмеян и осужден на смерть. Эти события записаны в Евангелиях от Матфея, глава 26, стих 31, по 27, стих 31, от Марка, глава 14, стих 32, по 15, стих 20, от Луки, глава 22, стих 39, по 23, стих 25, и от Иоанна, глава 18, стих 1, по 19, стих 16. Около полудня следующего дня Иисус был казнен. Он был распят на кресте и оставался прибитым к нему до смерти. Хотя он безмерно страдал, он обещал милость покаявшемуся разбойнику, наказал ученику заботиться о его матери и просил у Бога прощения для тех, кто казнил его. Около третьего часа он воззвал к Богу и умер. Об этом рассказывают Евангелия от Матфея, глава 27, стихи с 32 по 54. От Марка, глава 15, стихи с 21 по 39, от Луки, глава 23, стихи с 26 по 47, и от Иоанна, глава 19, стихи с 16 по 30. В это время потряслась земля, и завеса в храме разорвалась сверху донизу. Римский воин пронзил тело Иисуса копьем, чтобы убедиться, что он мертв. Тело сняли с креста. Это было в пятницу. И последователи Иисуса, готовясь похоронить его, положили тело в гробницу. Об этом страшном дне мы читаем в Евангелиях от Матфея, глава 27, стихи с 51 по 61, от Марка, глава 15, стихи с 38 по 47, от Луки, глава 23, стихи с 44 по 56, и от Иоанна, глава 19, стихи с 34 по 42. Мы используем следующие события, относящиеся к периоду страданий и смерти Иисуса. Его триумфальный вход в Иерусалим, установление вечери Господней и распятие. Начнем с триумфального входа в Иерусалим. Во исполнение пророчества Захарии, глава 9, Иисус въехал в Иерусалим верхом на молодом осле. Это имело особый смысл, потому что на ослах ездили цари во время мира, когда были уверены, что им ничто не угрожает. Это показывало уверенность Иисуса в своих полномочиях царя Израиля, убеждало верных в истинности благой вести о царстве и служило укором для неверных. Когда Иисус приблизился к городу, многие узнали его и приветствовали. Чтобы почтить его, они устилали дорогу пальмовыми ветвями и даже своей одеждой, и громко славили его. К Как мы читаем в Евангелии от Марка, глава 11, стихи 9 и 10, «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущие во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Но приветствовали Иисуса не все. Руководители, священники и учителя, то есть те, кто в первую очередь должен был радоваться Его приходу, не приняли Его. Отвергнув Божьего помазанника, они продемонстрировали, что их служение враждебно Богу. Прочитаем, с какими словами обратился Иисус к Иерусалиму при въезде в город. Они записаны в Евангелии от Луки, глава 19, стихи с 42 по 44. «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Религиозные деятели не принимали Иисуса. На протяжении этой последней недели они продолжали задавать Ему каверзные вопросы, чтобы дискредитировать Его перед народом. Они подвергли сомнениям Его полномочия и пытались возбудить против Него римские власти. При входе Иисуса в Иерусалим и позже простые люди Его принимали и славили, а религиозные руководители отвергли. Почему люди относились к Нему по-разному? Ответ на этот вопрос состоит в следующем. Во-первых, тем, кто был у власти, было что терять. Они хотели сохранить свое влияние. Такова человеческая природа. И руководители евреи ничем не отличались от других. Те, кто имеет власть, не хотят ее потерять. А Иисус в этом смысле представлял для них угрозу. Они видели Божье Царство националистически, можно сказать, этноцентрически, и не желали отказываться от своего узкого представления. А как было сказано Марии в Евангелии от Луки, Иисус пришел на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. В начале Евангелия от Иоанна говорится, что Он есть свет, который во тьме светит, и тьма не объяла Его. Согласно буквальным переводам, не поглотила, не победила Его. Иисус пришел как свет миру, и тьме есть что терять. И позиция израильских религиозных деятелей тому доказательство. И, во-вторых, вспомним, что в пятницу Страстной недели весь народ, то есть и многие, кто ходил за Иисусом, кричал: «Смерть Ему! А отпусти нам Варавву!» Иисус не исполнил их ожиданий. Он не сделал того, что они хотели от Бога. Он пришел и показал людям, что хочет Бог. А это есть угроза нашей независимости, угроза нашей самостоятельности. Мы не хотим умирать для себя. А то, что нес с собой Иисус, означало неспровержение нашей человеческой воли. Именно поэтому люди не приняли Иисуса. Рассмотрев триумфальный вход Иисуса в Иерусалим, мы исследуем второе значительное событие недели страданий и смерти. Это установление вечери Господней. Как мы уже отметили, это происходило перед Иудейской Пасхой. И в пятницу, перед тем, как Его арестовали и казнили, Иисус совершил со Своими учениками пасхальную трапезу. Этот ужин и называется Тайной вечерей. На этой трапезе и произошло то, что имеет для христиан особое значение. Иисус установил христианское таинство вечери Господней. Это был пасхальный вечер, который совершается в память о том, как Бог спас народ Израиля в Египте. Совершая Пасху, Иисус связал ее ветхозаветный прообраз со своими деяниями Христа. Двум блюдам ужина, опреснокам и вину, Он придал новое значение. Согласно рассказу в Евангелии от Луки, глава 22, стихи с 17 по 20, Он связал хлеб со Своим телом, которое должен был принести в жертву за грех, а вино со своей кровью, проливаемое тоже для искупления грехов. Читая данные им наставления в Евангелиях от Матфея, глава 26, стих 29, от Марка, глава 14, стих 25, и здесь, в Евангелии от Луки, глава 22, стих 19, мы видим, что эти элементы должны использоваться в воспоминании о нем до скончания века, когда Иисус вернется и завершит начатое. Христиане понимают вечерю Господню как установление Христа, наглядно представляющее то, что произошло на Голгофе. Преломление хлеба и пролитие вина, то есть это таинство и его символика. Когда мы едим хлеб и пьем вино в воспоминании о принесении Христом себя в жертву, указывают нам на Него, чье тело было прибито к кресту и чья кровь была пролита за нас. Верующие, которые внешне причащаются видимыми элементами таинства, внутренне, по вере, причащаются Христу, распятому духовно, и обретают все блага, приобретенные Его смертью. В значении вечери Господней мы видим два особых аспекта. Первый — это указание на совершенное Христом искупление. Символику вечери Господней понять нетрудно. Хлеб представляет тело Иисуса, а вино — Его кровь. Почему? Потому что Его тело было предано за нас, как сказано в Евангелии от Луки, глава 22, стих 19, а Его кровь была пролита для прощения грехов, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 28. То есть тело и кровь принесены на кресте в жертву Богу для искупления наших грехов, и мы еще вернемся к этому, когда будем говорить о распятии Христа. Второй аспект значения вечери Господней – это установление Христом Нового Завета. Вот что сказал тогда Иисус, от Луки, глава 22, стих 20. «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». Он говорил об обновлении Завета, предсказанном в книге пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. Новый Завет — это залог исполнения и обновления обетований, данных Богом во дни Адама, Ноя, Авраама, Моисея и Давида. Завет с ними являл Божье благоволение к народу, но требовал послушания, обещая благословение тем, кто слушался Бога, и проклятие тем, кто противился. Как Христос, Иисус установил в заключительной стадии Божий завет со своим народом, удостоверенный пролитием Его крови. Как мы читаем в послании к евреям, глава 9, стих 15, «Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Рассмотрев триумфальный вход Иисуса в Иерусалим и установление им вечери Господней, мы рассмотрим третье событие недели – распятие. Распятие было формой казни, которая применялась в Римской империи. Осужденного привязывали или прибивали к кресту, и он висел на нем, пока не умирал, обычно задохнувшись. Распятие Иисуса было особенным, так как было жертвоприношением за грех. Как Христос, Он должен был умереть за свой народ, как мы читаем в послании к евреям, глава 9, стихи с 11 по 28. Есть много богословских объяснений крестной жертвы Христа, но мы уделим внимание двум из них. Это вменение Иисусу вины за наш грех и осуждение греха Богом. Разберем понятие вменения вины. Вменять означает признавать, засчитывать, и под вменением нашей вины Иисусу мы понимаем возложение Богом вины грешников на Иисуса. То есть, говоря, что Бог вменил наш грех Иисусу, мы имеем в виду, что Бог обвинил за наши грехи Его, Иисус никогда не грешил, и его личность не была повреждена грехом. Но с судебной точки зрения Бог засчитал Иисусу вмененные грехи так, как будто их совершил Иисус. По образцу ветхозаветных приношений за грех Иисус принес себя в жертву вместо своего народа. И это разъясняется в послании к евреям, главы 9-10. Заместительная роль Христа отражена в том, что Библия часто говорит о нем как о жертве за нас, как, например, в посланиях к Ефесянам, глава 5, стих 2, к Римлянам, глава 3, стих 25, и в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. Поэтому говорится, что Он предал Себя для искупления нас, например, в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6, в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28, послание к Евреям, глава 9, стих 15. До того, как наш грех был вменен Иисусу, Он был непорочен и совершенен. Но когда наши грехи были засчитаны Ему, Бог признал Его виновным во всех засчитанных Ему грехах. Именно это имеет в виду Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, когда говорит буквально следующее: «Не знавшего греха он сделал для нас грехом». Когда задается такой вопрос, справедливо ли, праведно ли со стороны Бога вменить наш грех Христу, мы обычно представляем себе человеческий суд, в котором возложить вину за убийство на кого-то, кто его не совершал, было бы неправильно. С человеческой точки зрения это было бы несправедливо. Однако мы не сомневаемся в том, что Божья справедливость совершенна, и так как Бог совершенен, все, что Он делает, правильно. И Библия говорит нам, почему это так. Если бы Бог выбрал кого-то наугад и произвольно возложил мою вину на него, это было бы неправильно, это было бы несправедливо. Это не согласовывалось бы с Божьим стандартом праведности. Но если Бог еще до сотворения мира решил искупить грешное человечество через своего Сына, единственного, кто может понести наш грех, и очистить нас от него благодаря своей совершенной праведности. И это не было случайное задание кому-то, кому сказали: «Ну, тебе придется понести на себе грех». Иисус сказал: «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее. Жизнь мою полагаю за овец». И мы понимаем, что свою совершенную справедливость Бог явил именно в своем совершенном замысле искупления человечества через Божьего Сына, который добровольно отдает свою жизнь и несет на себе наш грех, чтобы примирить нас с Богом. Божья справедливость совершенна, и наивысшим образом она проявляется в том, что свершилось на Голгофе. Разобрав понятие вменения греха Иисусу, посмотрим, что означает осуждение Богом греха на кресте. Смерть человека есть осуждение Богом греха. Это следует из книги Бытия, глава 3, стихи с 17 по 19, книги Иезекииля, глава 18, стих 4, и послание к Римлянам, глава 5, стихи с 12 по 21. Грехом Адама, Бытие, глава 3, смерть перешла во всех людей и правит в мире с тех пор, потому что грех Адама вменен нам. Смерть Иисуса была осуждением Богом греха. До того, как Бог возложил нашу вину на Иисуса, Он не мог умереть, но когда Ему был вменен наш грех, Его смерть стала не только возможной, но необходимой. У столь огромной вины не могло было быть иного следствия. Осуждение состояло и в том, что до своего воскресения Иисус 3 дня оставался под властью смерти. Но благая весть заключается в том, что Иисус принял на Себя Божий гнев против нашего греха в полной мере. Как сказал сам Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 24, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». Если бы грех определял я бы дал определение необъективное. Однако Божье понимание греха и то, что он настолько серьезен, что требует Божьего суда, для меня хорошо. Конечно, мне неприятно анализировать свой грех, Мне не нравятся результаты его действия в моей жизни и в жизни всего мира. Но эта проблема никогда не была бы решена, если бы это не сделал Бог. Я бы сделал все, чтобы ее каким-то образом обойти. Но Божий суд значит, что Бог знает, что собой представляет грех и в чем он проявляется. И то, что Господь приносит себя в жертву, полностью решает проблему моего греха. Без понимания тяжести греха, без его праведного осуждения, не было бы его искупления. И совершение Христом искупления – единственная благая весть. Проблему греха пытались решить все религии, пытаясь отделаться от проблемы, отрицать ее, сублимировать, считая злом тела. Но Бог открывает суть греха и вершит над ним праведный суд. И Иисус взял все на себя, и грехи наши сам вознес телом своим на древо. И для всех людей это истинно благая весть. Иисус, Слово Божье, во плоти. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью. Он — Сын, пришедший от сердца Отца, чтобы показать Отца. И это важно помнить, потому что когда мы думаем о том, как, неся на себе Божий суд, Он отдал свою жизнь на кресте, осужденный вместо нас, мы осознаем, что когда мы предаем Бога и восстаем против Него, в Сыне сам Бог изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. В чем благая весть для нас? В том, что Бог настолько любит нас, что не ожидает, пока мы заплатим за свои грехи, чтобы познать Его. Не ждет, пока мы перекинем мост через разделяющую нас с Ним пропасть. Он приходит к нам и несет на себе всю скверну, все несчастье, весь ужас, все зло нашего греха. И потому не только дает нам прощение, но и изливает в наши сердца свое присутствие, свою жизнь и свою любовь. Это действительно благая весть. Таким образом, мы рассмотрели богословскую значимость рождения и подготовки Иисуса к служению, общественного служения Христа и Его страданий и смерти. Теперь мы можем перейти к четвертой, заключительной теме нашего урока – превознесение Христа. Мы исследуем превознесение Иисуса в рамках исторического периода от Его воскресения до будущего возвращения. Прежде чем мы рассмотрим некоторые события подробно, мы обобщим их. В первый день недели после казни и погребения Иисус воскрес из мертвых. На протяжении 40 дней Он являлся многим ученикам. Он наставлял их о Царстве Божьем, о Своей роли и установил руководство Церкви в лице апостолов. Эти события описаны в Евангелиях от Матфея, глава 28, от Марка, глава 16, от Луки, глава 24, и от Иоанна, главы 20-21, и в книге Деяний, глава 1, стихи с 1 по 11. После 40 дней Иисус благословил Свой народ и видимым образом вознесся на небеса, и ангелы объявили, что Он вернется снова. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 24, стихи с 36 по 53, и в книге Деяний, глава 1, стихи с 1 по 11. Взойдя на небо, Иисус представил свою смерть как искупительную жертву Богу и воссел одесную Отца. И так Он будет править, восседая на престоле, до тех пор, пока вернется во славе, чтобы совершить суд над своими врагами и благословить свой народ новыми небесами и новой землей. Это рассказывается в посланиях к Ефесянам, глава 1 стихи, с 20 по 22, во втором послании к Фессалоникийцам, глава 1 стихи с 7 по 10, и в книге Откровения, главы с 20 стих 11 по 22 стих 7. Мы рассмотрим четыре аспекта превознесения Иисуса. Мы уделим внимание Его воскресению, Его вознесению, Его сидению на небесах и, наконец, Его славному возвращению. Начнем с воскресения Иисуса из мертвых. Смерть – это величайшая трагедия и худшее проявление действия греха в мире. Но благая весть состоит в том, что Божий помазанник Христос победил смерть ради всех нас. Когда силой Духа Он восстал из могилы, Он показал всему творению, что Он истинно возлюбленный Сын Божий и наследник Царства. И особенно замечательно то, что Он обеспечил будущее воскресение Своих последователей. Мы просто не смогли бы дать исчерпывающего описания воскресения Иисуса. Мы сосредоточим внимание на двух моментах. Во-первых, оно служило осуществлению Божьего замысла искупления. Чтобы исполнить Божий замысел искупления человечества и всего остального творения, необходимо было выполнить обетование установить царство под правлением сына Давидова, Христа. Но это было бы невозможно, если бы Иисус остался мертвым. Именно воскресение Иисуса сделало возможным исполнение обетования Завета. И именно поэтому Новый Завет говорит о воскресении как удостоверении того, что Иисус есть Христос. Как мы читаем в Евангелиях от Луки, глава 24, стихи 45-46, и от Иоанна, глава 2, стихи 17 по 22, в книге Деяний, глава 17, стих 3, и в послании к Римлянам, глава 1, стихи с 1 по 4. Во-вторых, воскресение Иисуса предоставляет верующим разнообразные благословения спасения. С воскресением Иисуса Новый Завет связывает множество благословений, которые мы обретаем как часть нашего спасения. Воскресение означает для нас оправдание, то есть прощение грехов. Послание к Римлянам, глава 4, стих 25. Оно является источником возрождения нашего духа и открывает нам доступ к нашему вечному наследию. Первое послание Петра, глава 1, стихи 3 и 5. Оно производит в нас добрые дела и истинное свидетельство о Христе всей нашей жизнью. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 10 по 18. И оно есть залог грядущего телесного воскресения верующих, когда мы получим прославленные тела, такие как у Иисуса. Мы читаем об этом в посланиях к Римлянам, глава 6, стихи 4 и 5, и в 1 Коринфянам, глава 15, стихи с 42 по 53. Хотя мы не всегда отдаем себе в этом отчет, воскресение Иисуса — это основа не только будущих благ, но и многих благословений спасения, которыми мы наслаждаемся уже сейчас. Воскресение Иисуса из мертвых — это главное событие Нового Завета, и из него исходит множество благословений. Воскресение показывает нам, кто есть Иисус, подтверждая, что Он есть Мессия, Господь и Сын Божий. Оно раскрывает нам истины о Нем, и в этом великое благословение. Основополагающий смысл воскресения состоит в том, что Иисус жив сегодня, и значит, мы можем познать Его и встретиться с Ним. И мы верим, что Святым Духом эта новая жизнь действительно пребывает в нас. Жизнь христианина не состоит в старании следовать за Иисусом своими силами, а мы действительно имеем в себе Его силу. Благодаря воскресению мы имеем надежду на будущее. Оно представляет собой модель того, что произойдет с нами, когда мы умрем. В воскресении Иисуса мы видим залог того, что смерть — это не конец, что после смерти идет новая жизнь, воскресение — жизнь тела. На это уповали все христиане во все времена. Верой в Иисуса мы переходим от смерти в Его жизнь. И еще я хотел бы сказать, что воскресение есть залог обновления Богом всего творения. Иисус имеет физическое тело, Он предстает перед нами не как некая духовная сущность. Его тело материально, и это указывает на то, что Бог искупит и обновит и материю человеческого тела. В послании к Римлянам, глава 8, сказано совершенно однозначно, что обновлено будет все творение, и уверенность в этом нам дает именно воскресение Иисуса. Исследовав воскресение Иисуса, мы рассмотрим Его вознесение. Иисус чудесным образом зримо взошел на небеса, в Божье присутствие. Несомненно, по своей божественной природе Сын Божий присутствует везде и всегда. Но по человеческой природе Его тело и душа вознеслись с земли на небеса, туда, где обитают ангелы и души умерших верующих. Писание рассказывает нам об этом событии, в частности, в Евангелии от Луки, глава 24, стихи с 50 по 53, и в книге Деяний, глава 1, стихи с 9 по 11. В связи с вознесением Христа мы уделим внимание, во-первых, полномочиям, которыми Иисус наделил апостолов, и, во-вторых, Его сидению одесную Бога. Сначала разберем вопрос авторитета апостолов. Вследствие достижения искупления греха и исполнения всей праведности, Иисус получил высшую власть над всем творением. Как Он сам сказал Своим ученикам в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». При вознесении Иисус передал определенную власть Своим апостолам на земле, чтобы они могли полномочно выступать от Его имени, созидая Его Церковь. Эту власть получили 11 Его верных учеников, Матфей, заменивший предателя Иуду, книга Деяний, глава 1, стих 26, и Павел, уполномоченный особо. Таким образом, апостолы имели силу завершить Писание и безошибочно высказываться по вопросам учения. И, как мы читаем в книге Деяний, глава 1, стихи с 24 по 26, такой особой властью, данной непосредственно Христом, обладали исключительно апостолы, и она не могла быть передана дальше человеческими средствами. Следовательно, после них не было никаких других апостолов, которые бы обладали таким авторитетом. Именно это имеет в виду Павел, когда говорит в послании к Ефесянам, глава 2, стихи 19 и 20, о Вселенской Церкви. «Свои Богу утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Апостолы занимали особое положение, они несли свое служение в период основания Церкви. Итак, разобрав вопрос авторитета апостолов в связи с вознесением Иисуса, мы переходим к Его восхождению на небесный престол. Сидение Христа на небесах с Богом означает, что Христос победил всех врагов Бога и Его народа. В послании к Ефесянам, глава 6, Павел говорит о начальствах, властях, мироправителях тьмы века сего, духах злобы поднебесной. Над этими силами Христос одержал победу своим воскресением из мертвых, и Он воссел одесную Бога. И особенно замечательно то, что Бог и нас воскресил вместе с Ним. Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть мы, христиане, тоже одержали победу над космическими бесовскими силами. И теперь можем не бояться этих невидимых сил, которые, по утверждениям некоторых людей, властвуют над нами. Мы можем их не бояться, потому что Христос победил их, и мы будем вместе с Ним. Когда Иисус вознесся на небеса, Он представил Свою жертву в небесном храме и воссел одесную Бога. Так сказано в послании к евреям, глава 1, стих 3, 9, стихи с 11 по 14, 10, стихи с 12 по 14. Сидение одесную Бога означает власть превыше всех правителей и любого звания. Особую честь, воздаваемую Мессии, предсказал еще царь Давид в Псалме 109. А в Новом Завете многократно указывается, что теперь она надлежит Иисусу, например, Евангелие от Марка, глава 16, стих 19, от Луки, глава 22, стих 69, послание к Ефесянам, глава 1, стихи 20-21, 1 Петра, глава 3, стих 22. Восхождение Иисуса на престол завершает служение Христа. Он был избран до воплощения и помазан при крещении. Но формально Он начал свое правление, лишь восшед на небеса и воссев на небесном престоле. Для искупления важны все аспекты деяний Господа, все аспекты Его отношения к происходящему в нашем мире. И тот факт, что сейчас Он восседает на небесном престоле, одесную Отца, является подтверждением для нас, что в конце человеческой истории нам обеспечена победа. Иисус – Царь, который победил во всех битвах. Мы можем этого сейчас не ощущать, но это так. Это так во вселенском масштабе. И Его правление на престоле – это удостоверение обновления всего мироздания и полного утверждения Царства Божьего. Особенно же важно сознание того, что правящий Иисус – это прославленный человек, Сын Божий, ставший Сыном человеческим. Это воплощение не завершается. Он имеет не одну лишь духовную сущность. Он вознес свою человеческую сущность на небеса, и одесную Бога Отца пребывает еврейский плотник, который есть Сын Божий. Он вечно жив и ходатайствует за нас, и заботится о нас. Его господство, всемогущество, власть сочетаются с тем, что Он приблизил нас к Себе, ходатайствует за нас и заботится о нас. Наш совершенный Спаситель на престоле. Он вошел превыше всех небес, дабы наполнить все, и достоин нашего поклонения и восхищения. Но это, можно так сказать, уравновешено Его самопожертвованием. Есть множество гимнов, в которых в настоящем времени говорится о Его кровоточащих ранах. Раньше мне все время хотелось сказать, что это уже произошло. Но теперь я думаю, что когда в гимнах поется о небесах и о пяти ранах, полученных на Голгофе, это для того, чтобы мы не забывали о воплощении, о том, что восседающий на престоле Господь неба и земли есть Господь наших повседневных нужд, то есть то, что делает Христос на престоле сейчас, непосредственно касается нашей сегодняшней жизни. Рассмотрев в связи с превознесением Иисуса Его воскресение и вознесение, мы исследуем Его сидение на небесах. В богословии сидение Иисуса на небесном престоле означает Его продолжающуюся всеобъемлющую власть и подразумевает все, что сейчас делает Иисус для устроения Божьего Царства. Когда в Писании рассказывается, что Иисус делает сейчас, часто говорится, что Он восседает одесную Бога Отца. И это выражение, которое может представлять для современного читателя трудность, не означает, что Иисус сидит рядом с Отцом, ожидая, когда придет Его время возвращения на землю. Оно значит, что Он правит Своим Царством. Он – вассальный Царь, восседающий одесную Бога. И Он будет продолжать править и ходатайствовать за нас, пока не вернется. То, что Иисус воссел на престол, удостоверяет Его победу над грехом и смертью и полномочность утешать Свой народ, с какими бы трудностями мы ни встречались в этой жизни. Писание говорит, что Христос восседает на небесном престоле одесную Бога. Это антропоморфическое выражение означает, что Христос уполномочен управлять Церковью и Вселенной. Вознесшийся Иисус был увенчан славою и честью. Но это выражение не означает, что Иисус вознесся на место отдыха. Он продолжает свою деятельность нашего Царя, Пророка и Священника. Мы рассмотрим три аспекта сидения Иисуса на небесном престоле. Пророческий, священнический и царский. Сначала исследуем Его деяния как пророка. Как отмечается в книге Деяний, глава 2, стих 33, Иисус послал на землю Святого Духа как дар для Церкви. Мы читаем, что когда Святой Дух был излит впервые, это сопровождалось шумом ветра, огненными языками и прославлением Бога на языках народов, в которых жили рассеявшиеся иудеи. Это было именно пророческим деянием, потому что Святой Дух дал Церкви силу для пророческого служения в мире. Петр пояснил, что эти знамения были исполнением предсказаний Иоиля, глава 2, что в последние дни Святой Дух даст верным силу пророчествовать. После Пятидесятницы Иисус продолжает посылать Святого Духа для пророческого служения Церкви. Теперь Святой Дух проявляет себя, давая нам просвещение и понимание, когда мы читаем Писание. Пророческое служение Иисуса включало и вдохновение Писания. Он послал Своего Духа вдохновить апостолов на то, чтобы они безошибочно записали слова Христа. Это следует, например, из 2 послания Тимофею, глава 3, стихи 16-17, из 2 послания Петра, глава 3, стихи 15-16. И Иисус продолжает служить Своей Церкви Своим Словом, сохраняя Писание для нас и посылая Святого Духа, который сообщает служителям дары для проповеди Слова собранием и благовестия погибающим. Как мы читаем об этом в посланиях к Филиппийцам, глава 1, стих 14, и в 1 Фессалоникийцам, глава 2, стих 13, и к Евреям, глава 13, стих 7. Восседая на престоле, Иисус несет, кроме пророческого, священническое служение. По вознесении Иисус совершил приношение Своей крови во искупление грехов Своего народа. Это не повторяется, но проистекающие отсюда благо, прощение, очищение, исцеление, продолжают применяться к нашей жизни. На новых небесах и новой земле нас ожидают совершенная чистота, здоровье, благополучие. А сейчас Иисус ходатайствует за нас перед Отцом, чтобы частью этих благословений мы воспользовались уже в нашей земной жизни. Об этом Писание говорит нам, например, в послании к Евреям, глава 7, стихи 25-26, глава 9, стихи с 11-26, 10, стихи с 19-22 и в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. В служении Христа, как нашего священника, выделяются два аспекта. Он полагает за нас свою жизнь, когда идет на крест за нас. Он делает это вместо нас. Он замещает нас. Он берет на себя наш грех и наказание нашего мира. Также священник ходатайствовал за народ. Он был посредником между Богом и народом. Он молился за людей и выступал от их имени. И Христос совершает и первое, и второе. Неправильно было бы полагать, что Его служение завершилось на Голгофе. Он принес жертву на кресте, Он заменил нас и представлял нас. Но Он продолжает ходатайствовать за нас, молиться за нас. Почему? Не потому, что крестной жертвы недостаточно, но потому, что продолжается применение этого деяния к нам. Мы продолжаем грешить, мы еще не достигли славы, и Иисус продолжает представлять нас перед Богом и продолжает молиться Духом так, как мы сами не смогли бы. Он продолжает это делать как посредник, представляющий нас во всех областях нашей жизни, и Он делает это как жертва за нас и как ходатай за нас. К сожалению, многие христиане страдают от того, что ошибочно полагают, что согрешив, они предстают пред Богом в одиночестве. Но благая весть состоит в том, что, как Христос уплатил за наши грехи на Голгофе, так Он вступается за нас перед Отцом на небесах, обеспечивая наше прощение и благословение. Мы никогда не окажемся одни перед Божьим небесным судом, потому что Иисус неустанно молится за нас. Иисус продолжает играть в нашей жизни роль нашего защитника, нашего представителя. Он наш адвокат, который каждодневно представляет наше дело перед великим судьей. И благая весть для нас состоит в том, что Он своих дел не проигрывает. Его линия защиты всегда эффективна. Он опирается на деяние, которое в качестве великого первосвященника Он совершил ради нас, раз и навсегда. Восседая на небесном престоле как пророк и священник, Иисус правит как царь. Иисус управляет своей церковью, о которой Библия говорит, как о его невесте. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 23 по 29. И как о его теле. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 27. Как сын и наследник Давидов, Иисус царствует над народами, подчиняя их своему правлению. Это мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи 19-20. В первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 24 по 28. В книге Откровения, глава 22, стих 16. Будучи истинным образом Бога и восстановленного человека, Иисус по праву господствует над всем творением. Послание к Евреям, глава 2, стихи 7 и 8. Превознесение Иисуса означает, что Он превыше всех начальств и властей, сильнее ангелов и бесов. Мы читаем это в посланиях к Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39, и к Колоссянам, главы 1, стих 16 и 2, стих 15. Вот что говорит о царской власти Иисуса Павел к Филиппийцам, глава 2, стихи с 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Иисус правит всем – церковью, народами, творением и духовным миром. Он правит согласно сокрытому от нас замыслу Отца, и мы не можем предугадать будущее, но Библия дает нам уверенность в том, что поскольку власть Христа распространяется на все, Его последователям нечего бояться. Наша победа гарантирована. Не может случиться ничего, что было бы вне пределов Его власти, так как Он господствует над всем, что существует, над всей Вселенной до мельчайших субатомных частиц. И когда-то все цари и народы земли и все духовные сущности признают власть Христа и склонятся перед Ним. Итак, исследовав воскресение, вознесение и сидение Иисуса на престоле, мы переходим к четвертому аспекту превознесения Христа – это Его возвращение. Согласно новозаветному учению, Иисус, который есть Христос, вернется в прославленном теле и видимым образом, чтобы завершить установление Божьего Царства на земле. О возвращении Христа, как об утверждении христианской веры, сказано, например, в книге Деяний, глава 1, стих 11, в первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 13 по 18, во втором послании к Фессалоникийцам, глава 1, стихи с 5 по 10, и в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 23. В рамках обсуждения возвращения Иисуса мы уделим внимание двум его свершениям. Это суд над духами и человечеством и восстановление творения. Поговорим о суде над духами и человечеством. Как Христос и Царь, в последний день Иисус выступит как судья, и тогда каждый получит полагающееся ему. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Что умершие воскреснут, и все будут судимы по делам их. Творившие добро унаследуют благословенную вечную жизнь, а делавшие зло получат вечное проклятие. Об этом суде говорится также в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи с 22 по 30, книге Деяний, глава 10, стих 42 и 17, стих 31, и во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10. Да, согласно Библии, люди могут творить добро, только если Святой Дух дает им силу. И если бы не оправдание верующих во Христе, даже их добрые дела не имели бы значения. В верующих людях нет ничего такого, что ставило бы их выше неверующих. Как написано в послании к Ефесянам, глава 2, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Не от дел, чтобы никто не хвалился. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Сами по себе люди виновны перед Богом, но на последнем суде тем, кто имеет веру в Христа, будет засчитано, что с Христом и они уже умерли за грех, и они не будут подлежать осуждению, а будут вознаграждены за добрые дела, которые Бог совершил через них. В этом благословенном состоянии мы будем лишены страха смерти. Наши прославленные тела будут такими, какое сейчас имеет Иисус. Мы будем жить вечно в мире и благополучии, свободные от вины, поврежденности и греха. И самое главное, мы будем лицом к лицу с нашим Богом и Спасителем. Частью нашей награды будет то, что на новых небесах и новой земле нам будет дана власть править вместе с Христом. Мы читаем это в послании к Римлянам, глава 8, стих 17, и во 2 Тимофею, глава 2, стих 12. И первое, что мы сделаем, это вместе с Христом будем судить ангелов и бесов, как говорит Павел в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 3. И приговор суда будет тем же, что и с людьми. Праведные ангелы будут вознаграждены, а злые бесы осуждены. Так написано в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 41. Зная, что будет собой представлять суд над духами и над людьми, мы можем поговорить о том, что такое обновление творения, которое совершит Иисус по своем возвращении. Как сказано в послании к Римлянам, глава 8, стихи с 19 по 32, «Когда Бог проклял землю вследствие грехопадения Адама, пострадало все творение, повреждена вся вселенная». Но, как мы читаем в послании к Римлянам, глава 8, стих 21, и в книге Откровения, глава 22, стих 3, «Когда Иисус вернется, Он освободит весь тварный мир от рабства тлению». И тогда мы унаследуем обновленный мир и будем править на совершенной земле, даже лучше, чем первоначальное творение. Ветхозаветные пророки представляли это новое состояние как обилие еды, мир между людьми и животными, радостное поклонение и служение Богу. Такими картинами изобилуют книги Исаия, Иеремии и Захарии. Для обновления творения будет необходимо прежде очищение мира огнем, как сказано во втором послании Петра, глава 3, стихи с 10 по 13. Мы читаем во втором послании Петра, глава 3, стих 13. «Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Согласно описанию в книге Откровения, новое небо и новая земля будут как город и как сад. В книге Откровения говорится о древе жизни, и это напоминает нам о дереве познания добра и зла среди рая. Описывается большой город, святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходит от престола Бога и Агнца, что опять напоминает нам об Эдемском саде. То есть радость и приятность сада будут сочетаться с благами большого города. И мы с нетерпением ожидаем этого. Бедствий и катастроф больше не будет. Я думаю, природа будет по-прежнему являть величие Бога, и Бог будет по-прежнему показывать свою силу на небе и на земле. Но не будет несчастий, не будет горя, не будет грусти. От всего этого Бог защитит свой народ. И мы вместе с Петром ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Это будет совершенное, справедливое общество. Там будет хорошо всем нам. Огорчений, которые мы испытываем на этой земле, трагедий, которые мы здесь переживаем, не будет. Когда мы перейдем в славу, все будет исправлено. Совершенно восторжествует Божья справедливость, и мы будем безмерно благодарны Богу за Его великую милость к нам. Мы видим, что этот мир может быть прекрасным местом. Несмотря на то, что все творение находится под проклятием, красота природы нас поражает, нас изумляет ее устройство. Мы испытываем удовольствие от жизни. Представим же себе, каким будет мир, свободный от проклятия греха, без боли, без болезней, без войн и без смерти. Представим себе радость жизни после возвращения Иисуса в новом творении. Представим себе Его красоту, устройство и удовольствие. Так как Иисус есть Христос, который правит всем, Он имеет власть и силу создать для нас совершенный мир, где мы будем прославлять Бога и в радости пребывать в общении с Ним вечно. Мы, последователи Иисуса Христа, уповаем на то, что Он вернется и одарит нас благословениями Своего Царства. Видение будущего воодушевляет нас к тому, чтобы служить Богу сейчас, провозглашая Евангелие погибающим. Оно поддерживает нас в старании жить чистой жизнью. Хотя мы и знаем, что хранимые во Христе, мы не подвергнемся осуждению за грехи. Оно побуждает нас любить Его и благодарить за великие благословения, которые Он обещал нам. На уроке «Иисус Христос» мы исследовали факты и значение земной жизни и служения Иисуса. Уделив внимание Его рождению, подготовке к служению, Его общественному служению, страданиям и Его смерти, и превознесению. Рассмотрение всех этих периодов жизни Иисуса служит лучшему пониманию роли Иисуса как Христа и многих связанных с ней богословских вопросов. Иисус Христос – самая значительная и интересная личность из всех, когда-либо живших на земле. Особенно удивительно то, что Он живет и сейчас, и на Своем небесном престоле является нашим пророком, священником и царем. В Его Слове мы черпаем уверенность в том, что наши благословения в грядущем веке превзойдут наши самые смелые ожидания. Служение, которое несет Иисус как пророк, священник и царь, мы исследуем в следующих уроках серии детальнее. Но и сейчас у нас есть все основания поражаться величию Христа и посвятить служению Ему всю жизнь.